Проклятие брахманов было всего лишь предлогом. На самом деле, за всем случившимся стояла высшая воля Господа. Он хотел исчезнуть с лица земли после того, как отправит отсюда свою непомерно разросшуюся семью. Думая над этим, он рассуждал так. Комментарий Шрилы Прабхупады. В данном стихе особого внимания заслуживает слово «тьякшьян», указывающее на то, что Кришна оставил свое тело. Господь является вечной формой бытия, знания и блаженства, и, следовательно, его тело – это он сам. Тогда каким же образом он мог оставить свое тело и исчезнуть с лица земли? Между непреданными или майя-вади не прекращаются споры о загадочном исчезновении Господа. Шрила Джива Госвами в Кришна Сандарбхе окончательно разъясняет этот вопрос и рассеивает все сомнения, которые могут зародиться в умах невежественных людей. Как утверждает Брахма Самхита, Господь проявляет себя во множестве форм. Там сказано, что формам Господа нет числа, и когда Он предстает перед взорами живых существ, как это сделал Господь Кришна, все Его формы сливаются в одну. Помимо этих трансцендентных форм, Господь обладает вселенской формой, которую созерцал Арджуна на поле битвы Курукшетра. В данном стихе употреблено также слово «спхита», указывающее на то, что Господь покинул свою гигантскую вселенскую форму, вератрупа, а не изначальную вечную форму, поскольку крайне маловероятно, чтобы Он стал менять свою форму Сатчитананда. Преданным Господу это кажется простым и понятным, но непреданные, которые не занимаются служением Господу, либо не могут понять этой простой истины, либо намеренно затевают споры, стремясь опровергнуть утверждение о том, что трансцендентное тело Господа вечно. Причиной тому присущие несовершенным живым существам склонность обманывать других. Кроме того, еще и сегодня можно видеть, как в различных храмах преданные поклоняются трансцендентной форме Господа, сознавая, что форма Божества в храме не отлична от формы Господа. Таково непостижимое действие внутренней энергии Господа, описанное в Бхагавадгите 7.25 «Нагам Пракаша Сарвася Йога Майя Самаврита». Господь сохраняет за собой право не открывать себя всем и каждому, а также Кришна Намади Набхавет Грахиам Индрияй, сказано в Падмапуране. Имя и форму Господа невозможно постичь с помощью материальных чувств. Однако, чтобы явить себя взором мирских людей, он принимает форму вератрупы. Это дополнительное материальное проявление формы Господа связано с ним, так же, как подлежащее связано с определением. Если убрать из предложения прилагательное, которое служит определениями подлежащего, само подлежащее останется неизменным. Аналогичным образом, когда Господь оставляет свою вератрупу, его вечная форма остается неизменной, хотя между ним самим и любой из этих бесчисленных форм не существует принципиальной разницы. В пятой песне будет рассказано о том, как обитатели различных планет и по сей день поклоняются разным формам Господа и как ему поклоняются в многочисленных храмах, существующих на Земле. В своих комментариях Шрила Джива Госвами и Шрила Вишванат Хачакарвати Тхакур весьма обстоятельно разъяснили эпизод ухода Господа, подкрепив свои объяснения цитатами из авторитетных ведических источников. Мы сознательно не приводим здесь их объяснения, чтобы не увеличивать объем этой книги. Исчерпывающее объяснение этого события дано в Бхагавадгите, как явствует из приведенной выше цитаты. Господь сохраняет за собой право не открывать себя всем и каждому. Он скрывает себя от взоров непреданных, у которых нет ни любви, ни преданности Господу, тем самым еще больше отделяя их от себя. Господь сошел на землю по просьбе Брахмы, который обратился с молитвами к Кширадакашая Вишну. Поэтому, когда Господь явил себя на земле, все формы Вишну слились с ним. Когда он исполнил свою миссию, все они вновь разделились, заняв свои прежние места. Итак, мы продолжаем читать четвертую главу третьей песни Шримад Бхагаватам. Глава называется «Видура встречает Майтрею». А в прошлом стихе звучал вопрос, прочитаем его еще раз, чтобы вспомнить контекст. Царь спросил: «Господь трех миров, Шри Кришна, завершил свои игры на земле, а лучшие из великих военачальников, представители родов Вришни и Бходжи, покинули этот мир. Почему же Удгава остался на земле, а не ушел вместе с ними?» И вот сегодняшний стих Шукадева Госвами отвечает. «О царь, проклятие брахманов было всего лишь предлогом. На самом деле за всем случившимся стояла высшая воля Господа. Он хотел исчезнуть с лица земли после того, как отправить отсюда свою непомерно разросшуюся семью. Думая над этим, он рассуждал так». Так Шукадева Госвами объясняет причину почему Удхавана какое-то время остался в этом мире, несмотря на то, что все, кто были с Кришной практически прямо связаны, его семья, ушли. Завтра мы прочитаем, что думал по этому поводу Господь. И общая идея такова, что Кришна является источником этого мира, является источником всех живых существ. И когда мы являемся источниками чего-то, когда мы являемся творцами какого-то творения, человек может написать картину, создать скульптуру, приготовить обед, родить ребенка, все что угодно, может что-то сделать. Он может быть творцом чего-то. Когда он является творцом чего-то, то он проявляет некоторую любовь к своему детищу, к своему творению. И хотя кому-то картина этого художника кажется совершеннейшей мазнёй, ему это кажется его детищем, потому что он это создал, он вложил туда что-то, какую-то эмоцию, какую-то идею, какое-то время, какую-то краску, наконец. Это что-то стоит для него. И мы видим, что мы привязаны к своим творениям, мы их оберегаем. Мы оберегаем своих детей, мы заботимся о них, мы заботимся о своем огороде, если мы его вскопали, все там окучили, посадили. Мы тщательно следим за тем, чтобы все это хорошо росло, чтобы, не дай бог, никакие там сорняки, паразиты все это не уничтожили. То есть нам присуща склонность заботиться о своем творении, о своих каких-то отпрысках. И это происходит именно из-за того, что Кришна заботится о нас. Это есть в нем. Это изначальная такая отцовская забота о своих детях, о своих чадах, о своем творении, об этом мире. И забота проявляется в том, что мы думаем, как нашему творению, как нашему произведению прожить наилучшую жизнь. Родители думают о том, как их дети будут питаться, во что они будут одеваться, где они будут учиться, чем они будут заниматься. Им хочется, чтобы они стали достойными продолжателями рода. Это вполне естественно. И это опять же происходит от Кришны. Сами мы творим, постоянно что-то творим. На каждом шагу мы что-то творим. Но когда материалистам говоришь о том, что мы сами являемся творением, они очень удивляются этим. Хотя, в общем-то, логично было бы предположить, что если в нас есть какая-то творческая жилка, то откуда-то она взялась. И она является, в общем-то, вполне понятной наследственностью. Наследственностью. Мы наследуем то, что было от родителей, может, некоторые похожи на своих дедушек, бабушек, еще на кого-нибудь, но, по меньшей мере, какая-то связь с первоистоками прослеживается, с какими-то предками. И поэтому, если в нас есть эта творческая жилка, мы все творим, мы изобретаем, ну, какие-то машины делаем, усовершенствуем, что-то такое делаем, то мы могли бы допустить в качестве хотя бы рабочей теории, что мы сами являемся произведением какого-то более высокого творца. И именно из его творческого начала в нас рождается тоже идея и стремление к творчеству. И когда мы проявляем заботу о своих творениях, то мы должны понимать, что Кришна также проявляет заботу о мире и о нас. И в данном случае, почему Кришна забрал практически всех, но оставил Удхаву, носителя трансцендентного знания? Завтра мы получим подтверждение из этого текста, что Удхава, Кришна сказал, является лучшим из всех людей. Он практически не уступает мне. Он знает меня лучше всех. Поэтому он должен остаться как носитель духовного знания. То есть, очень важно, чтобы люди, находясь в этом мире, находясь, кажется, в изоляции от Бога, сохраняли это знание. Родитель уходит из дома и оставляет записку, что там щи в котле, каравай на столе. То есть он говорит, вот там то, там это. Приду через полдня, веди себя хорошо, вот, и так далее. Это не включай, туда не ходи. Так ведет себя родитель, понимаете? То же самое Кришна, он уходит из этого мира и оставляет записки, записку оставил в форме веды, своих представителей, знания в ведах, вот, смысл жизни в любви ко мне, приду завтра, на следующий день, каждый день он приходит, посмотрю, как ты себя ведешь. То есть все то же самое. Все те же самые идеи. И перед тем, как Кришна уходил из этого мира, он позаботился о том, чтобы у людей, по меньшей мере тех, которые, у которых не только щи в котле, но и голова на плечах, у которых, так сказать, что-то есть там в голове, в этом котелке еще, чтобы у них был шанс вернуться к нему. В этом его забота. Уходя, он оставляет своих представителей, он оставляет знания, он оставляет определенную культуру, чтобы те, кто хотят, могли этим всем воспользоваться. И это проявление его любви. Проявление его любви. Из любви это Кришна делает, потому что он Сухридам, Сарва Дехинам, он друг всех живых существ. И друг – это тот, кто дает всегда хороший совет, это тот, кто всегда делится чем-то, помогает в беде, это друг. И Сухрид – это очень близкий друг, очень заботливый друг. И его любовь как раз проявляется в том, что он этот мир таким образом устроил, что в идеале, если правильно жить, то придешь к нему. Если правильно из материальной точки зрения жить и правильно воспользоваться всеми ресурсами, которые у нас есть, интеллектуальные, духовные, эмоциональные, то придешь к нему. И наоборот, когда человек проявляет свой излишний волюнтаризм, свою свободную волю, неправильно использует, тогда его и материальная жизнь, боль, тело неправильно функционирует, и сознание не творено, сознание, боль, когда человек сознанием своим не о том думает, не на те вещи медитирует, не к тем целям стремится, не те планы строит, все это вызывает много беспокойств в таком уме. У ума есть функция. Мы знаем, что тело, например, наш желудок предназначен для переваривания определенного вида пищи. Вот так все устроено. Там такие ферменты вырабатываются, которые и так все устроены, температура, их состав желудочного сока и все прочее, для переваривания определенного вида пищи. Когда люди нетипичной для человека пищи начинают питаться, у них начинают возникать проблемы. Желудочно-кишечные заболевания вторые по популярности после сердечно-сосудистых, а может даже и первые, не знаю. В общем, это очень сильная проблема, особенно последних нескольких веков. Сердечно-сосудистая, потому что стресс, неправильный образ жизни, сердце не выдерживает такой нагрузки всех этих вещей, и такого количества информации, навала, всех этих волнений. И желудок не выдерживает всей той грязи, в которую помещает в него человек. Итак, желудок предназначен для переваривания определенных видов пищи. Также и тонкое тело, наш ум, разум, предназначены для переваривания определенного рода информации. И эта информация дана в ведах, Кришна сам оставил. Но когда люди перестали применять духовное знание на практике, когда оно перестало быть действительно практическим, когда оно перестало действовать как технология, осталась просто вера. Вера, люди не практикуют больше религию, вера осталась. Теперь они стали развивать науку. Они подумали так. Что это за объяснение такое? На полторы странички в книге Бытия описано. В первый день Господь создал то все, во второй он сделал это, в третий, в общем, все. На седьмой день отдыхать решил. Или на шестой, на какой-то. На седьмой, да? Отдыхать решил. Вот и все. Понимаете, явно знаний о мире маловато. Надо развивать науку. Заметьте, да, что наука на Западе стала развиваться. На Востоке никогда не было никакой науки. Потому что наука вся в ведах описана. Все, что надо, все. Как землю пахать, как песни петь. Все науки описаны в ведах. Абсолютно все. Как людей лечить, астрономия, как жить, астрология. Все описано. Все. Знаете. Вот. И на Западе этого не было. На Западе куцая духовность. Она такая очень обрубленная, кастрированная, отредактированная духовность. И поэтому разумные люди подумали, что это за сентиментализм, нужно какое-то знание, стали развивать знание. И развили, имеем сейчас это знание, науку, вот, которая сделала человека психом конченным. Она сделала его больным, ненормальным, ничем, мы вылечим, мы индустрию разовьем, аптеки, самое популярное заведение в каждом районе, самые богатые. Самые богатые. Заходишь в аптеку, все сияет вообще. Лекарства все начинаются. Цены хорошие. После 100 рублей или что-нибудь такое. Нормально живут аптеки. Хорошо, потому что люди больные. Вот. Иногда так хочется их по миру пустить, чтобы они все с голову померли. Но не удается никак. Потому что все четко продумано в Кали-Югу. Очень четко все построено. И это знание является формой невежества, которое придумал человек. Вот. Эти вещи не перевариваются умом. Мы видим, что люди что-то знают такое, умные, но понять простых вещей не могут. В интернете есть, значит, письмо по поводу этого московского храма. Как я понял, я не знаю, кто там был инициатором всего этого дела. Вот, как я понял, на самом деле этих православных там используют просто как толкача. Вот, а какие-то другие силы за всем этим стоят, которым просто нужна эта земля. Просто люди хотят землю. У них много денег, что-то хотят другое построить. Там. А православный — это просто флаг, под которым, так сказать, все это делается. Вот. И началось с того, что какой-то там 41 депутат Госдумы, какой-то там комитет есть, называется «По защите традиционных ценностей». Вот так. Традиционные — это значит, считай, православные. Вот все традиционное. Вот это традиционные ценности. Комитет, он выразил вообще возмущение, что такое, значит, чуть ли не в центре столицы собираются строить, как-то сказать, сектантское капище, как они написали, буквально вот так, сектантское капище какой-то инородной религии, которая не входит даже ни в одну традиционную, и вообще их так мало, этих кришнаитов, а там какой-то комплекс чуть ли не на 8 тысяч человек они хотят строить вот такое. Вот за ним мы возмущены. Мы комитет по защите традиционных ценностей. Не во всех районах Москвы, они говорят, даже есть православные церкви, а тут, значит, отгрохать такое вот это самое. Это говорят люди Думы, Думы, Государственная Дума. Государственная Дума. После этого я стал понимать, что этот портрет, который на туалетной бумаге рисует думец, видели? Не видели? Ну, преданные туалетной бумагой не пользуются, я тоже не пользуюсь. Но однажды я у родителей дома увидел туалетная бумага, знаете, и она завернута, упакована, как это самое, как доллар. Ну, немножко доллар. И в центре там обычно какой-нибудь Франклин или кто-нибудь еще президент. А здесь фотография какого-то полного дегенерата, который, знаете, вот так вот растянул специально руками рот, глаза, как дети, вот, знаете, балуются, такую вот рожу сделал страшную такую. И вот такая вот физиономия, я принесу, где-то у меня есть, специально сохранил. Вот, и подписано «Думец», «Думец», значит, это член Думы, значит. После этого я начал понимать, что это реальный портрет. Когда люди из Государственной Думы стали говорить такие вещи, вот тогда я понял, что это не шутка, а это реальный портрет. Вот такие действительно монстры, другого слова-то и не найдешь, решают судьбы страны, понимаете? И это даже не оскорбление, просто определение, потому что вот реальное содержание сознания такого. Если их оскорблять, то можно найти какой-нибудь термин, действительно очень достойный. Но это вот просто определение такое, что насколько у людей, они не знают даже собственной, они не знают своей собственной истории и культуры, и при этом они взяли защищать традиционную культуру. Они не знают, что они защищают даже. Они даже не изучили предмета, и они ведическую культуру, то есть то, что оставил сам Верховный Господь, называют какими-то там сектантами, и так далее, прочими вещами. Вот плоды знания, так называемого знания. Понимаете? Вот это плоды так называемого знания. О чем Вишупанишад говорит, что те, кто поклоняется полубогам, это их, у них одна судьба. Но те, кто, вернее, как там, те, кто практикует невежество, я прошу прощения, донитация, те, кто практикует невежество, отправятся в темнейшее невежество. Но еще хуже закончат те, кто практикует так называемое знание. Так называемое знание. То есть вот люди сами нажали счетчик, в какой-то момент истории сказали, вот начало нашей истории, и вот это наши традиционные ценности. А кто сказал, что этот момент начинается наша история? Почему мы не знаем какую-то другую, более древнюю историю? Одним словом, то знание, которое сейчас как знание принимается, это очень смешное знание. Не так давно, я говорю, познакомился немножко так с одной книгой одного как сказать, он ученый, не ученый, журналист известный, который должен был в космос лететь, он здесь в Владивостоке недавно был, вот, и он развивал свою идею, для чего нужны все эти вот полеты там, и так далее, космос. Вот. Он говорит, что, в общем-то, да, наверное, что-то какая-то идея толкает нас вверх туда, к звездам. Вот. Мы знаем, что какая идея толкает нас. Живое существо не с этой планеты, оно не отсюда, поэтому ему хочется куда-нибудь на другие планеты полететь. Очень простая идея. Мы с другой совершенной планеты, поэтому люди имеют эту идею о том, что где-то какие-то высшие миры, высшие цивилизации, контакты с ними хотят вступить в таком ключе. Вот это в нас есть, потому что мы сами инопланетяне-то, собственно говоря. Иногда говорят, что жизнь сюда занесена инопланетянами. Понятное дело, мы же инопланетяне, мы с другой Локи пришли, с духовного мира. Вот, и мы и есть носители жизни, мы и занесли сюда жизнь, мы и есть те самые инопланетяне, которые жизнь занесли. Вот, но просто мы такие уже древние инопланетяне, настолько давно уже были на этой своей изначальной Локе, что все позабыли, ну так, стремление определенное какое-то внутри, конечно, осталось. И вот люди, давай, к звездам. Вот. Как говорят, как раньше, пошли черти по горшкам, да? Столько знаний вообще в языке есть. Есть какие-то черти, которые ходят по горшкам. А? Что? Нет? Ничего? Вот. Но люди, ну, люди никак не могут... Что? Черти. Черти, черти. Черти, ну вот грохот такой, да, когда, например, ни с того ни с сего вдруг это самое, что такое, из рук вылетает, и вот все, говорят, ну, пошли черти по горшкам. То есть какие-то высшие силы вмешались, все. Ну, действительно, в тонком же мире мы знаем, как там Высоцкий, когда умер, вот, на следующий день у него там гитара по комнате летала, там ужас, это струны все порваны были, он пытался это сказать на ней. Это же реальные факты, которые описывали вот. Но... Трудно, трудно. Людям, обладающим знанием, то есть воспитанным на материализме, очень трудно понять настоящее знание. А одним словом, этот человек, он написал, книга у него, что «Приглашение в полет» называется, он должен был лететь тоже как журналист в полет, но перестройка грянула, потом союз развалился и не получилось полета. Вот. Но он думал все время, он говорит, полет не получилось, но хоть книжку написал, хоть как-то реализовался. Вот. Его идея состояла в том, что вот люди... для того, чтобы полюбить человечество, должны вылететь в космос. Он говорит, что полюбить человечество можно, а не когда находишься среди всех этих людей, а когда отлетаешь от Земли на некоторое расстояние. Вот там с расстояния, когда видишь эту голубую планету, парящую в космосе, такую беспомощную, вот, тогда можно понять, что действительно мы все вместе, что нам нечего делить, и что мы все друг другу братья и сестры, и нужно любить, и в таком ключе. То есть он говорит, чтобы полюбить человечество, необходимо его на какое-то время покинуть, поэтому, он говорит, нам так важно подняться и потом возвратиться с новым качеством. Вот, то есть вот об этой идее любви он говорил. То есть у каждого есть какое-то понимание, вот так его знание было извращено, и в этом смысл, ну там еще какие-то другие разные он говорил вещи о том, что Вселенная остывает, и для того, чтобы она не остыла, планеты построены как бомбы. И вот если с двух сторон происходит взрыв, то планета взрывается сама, потому что там такое количество в ней разных всех и газов, гелий, там что-то еще в такой пропорции, что если много атомных бомб на разных сторонах взорвутся одновременно, то не успеет как детонатор, и вся планета взорвется. Этот взрыв, он даст большое тепло, которое как раз остановит охлаждение Вселенной. И то есть как бы существует такая система саморазрушения в мире, вот, что если люди не любят друг друга, если, скажем, они своим теплом не согревают Вселенную, то тогда они доводят все до саморазрушения, и вследствие этого разрушения выделяется другая форма тепла, и таким образом мы препятствуем этой энтропии Вселенной, потому что охлаждению Вселенной, то есть эти как такие взрывы, подогрев оказывается в нашей планете такой встроен. Либо мы все любовью согреваем своей, любим друг друга, и тогда все хорошо, правильная энергия от нас идет. А если нет, тогда другой формы энергии, значит, мы компенсируем это тепло во Вселенной, в остывающей Вселенной. В общем, такая навороченная книжка, конечно. То есть, и это все знание, понимаете, это все знание. Но за всем этим ускользает самая сущность, что же для чего. Истинное знание дает людям их отец. То есть Кришна, уходя из этого мира, позаботился о том, чтобы осталась эта цепочка знания. Например, как там в сказках, как кто-то там входит в этот лабиринт Минотавра, да, с какой-то ниточкой, с клубочком, и он идет, значит, с этим клубочком, и хотя там очень трудно потом обратно выбраться, благодаря даже полной темноте по этой ниточке мы можем обратно из этого лабиринта выйти. Или по всяким другим разным версиям какие-то семена сажаются, потом там что-то такое прорастает, и по этим вот следам, по этим росткам человек выходит обратно к своему истоку. Точно так же Джива ушла из духовного мира очень давно. Мы запутались, неизвестно сколько раз мы были наверху, сколько раз мы были внизу. Брахмани, Брамит, Икону, Бхагаван, Джива, туда-сюда Джива вертится вверх, вниз, то выше, то ниже. Брахмани, Брамит, Икону, то есть по этой Брахманде мы блуждаем туда-сюда, вверх и вниз. Мы и в аду были, и вверху были, везде мы были. И вот эта вот ниточка, которая связывает нас с Кришной, она уже опутала всю Вселенную. Мы тут уже намотали столько миллионов миль на нашем, так сказать, спидометре, вот живое существо, что мы уже забыли источник. Но тем не менее, все-таки можно прийти по этой нити, потому что с Кришной мы связаны. И, конечно, мы сейчас не будем разворачивать всю свою, вот эту линию судьбы обратно, это с ума сойти, возможно, можно было, если обратно все прокручивать. Вот есть прямая линия. Это прямая линия, как раз линия знания, парампары, которая нисходит в этот мир. И поэтому Кришна был озабочен тем, чтобы, уходя из этого мира, оставить кого-то достойного здесь, кто мог бы быть вот этим вот светильником, своего рода маяком знания, из которого это знание исходит. У каждого народа всегда обязательно есть какие-то свои духовные лидеры, какие-то свои духовные наставники. Даже если вы вообще там террористы из террористов, все равно есть какое-то свое понятие о духовности, о высшей цели. В каждом племени есть шаман, который знает какую-то там истину, хотя бы немножко что-то он знает. Какое-то понятие есть о цели. То есть это всегда должно быть. И Кришна заботится об этом. То есть в этом его любовь. И те живые существа, которые хотят двигаться обратно к Богу, которые хотят решить вопросы жизни, Кришна, зная об этом, что у них есть такое желание, что у них есть такое благочестие, он направляет их к этим маякам, он направляет их к этому источнику света. Ишвара Сарвабутанам Хридишержуна Тиштхати Брамаям Сарвабутанам Янтра Рудханимая, что Верховный Господь направляет скитание живых существ, которые находятся как будто бы в машине, сделанной из материальной энергии. То есть мы испытываем какие-то определенные желания, и Господь в связи с этим направляет машину нашего тела туда, где наши желания осуществятся, на ту долю, на какую позволяет наша карма. И когда у живого существа есть желание духовно развиваться, то Кришна направляет машину нашего тела туда, где стоит распространитель книг, туда, где поет Харинама, туда, где просад, туда, где какая-то милость Кришны. То есть Кришна направляет. Иногда видно так, что прямо видно, что человек идет, и не доходя где-то там до преданного, до этой милости, вдруг почему-то его голова в другую сторону поворачивается, он куда-то уходит, какая-то сила его уводит в другую сторону. Кришна, потому что этот человек не должен получить милости, он еще не дозрел, он не может ее правильно воспринять. Вот. А некоторые, как бы они от нее, так сказать, не бежали, Кришна их везде находит. Хоть ты в лес, хоть ты на гору залезь, хоть ты где, хоть в пещеру опустись, Кришна тебя везде достанет. Он куда надо войдет, и он, так сказать, обязательно эту милость даст. То есть для него препятствий нет. Благодаря своим многочисленным энергиям, Кришна Шактиман, при помощи энергии он решает все вопросы. При помощи всепроникающего знания он знает, кто где. При помощи других живых существ он все устроит таким образом, что человек получит это знание обязательно. И это его главная забота. Он найдет, из-под земли достанет, так сказать. То есть для Кришны мы не потеряны. Для Кришны мы не потеряны. Но Кришна для нас сейчас оказывается потерянным, потому что живое существо не видит его в таком состоянии. И поэтому он из состояния абсолютного видения пытается дать нам вот это вот знание, а мы в состоянии абсолютной слепоты. И он из своего полного видения через эту майю, через материальную энергию, через разных ее представителей дает нам вот это вот знание. Такие дырки проделывает в материальной энергии, через них дает это вот духовное послание. И здесь рассматривается вопрос, как Кришна ушел. Хотя он ушел, вроде бы, здесь даже говорится, что он тякшаян дехам обозначает оставил тело, да? Кришна оставил тело. Но перед этим какое слово спхитам, непомерно огромное. Разве у Кришны было непомерно огромное тело? Вроде он когда действовал как человек, у него была такая же манушья рупа, как все, ничем он не отличался, гигантизмом каким-то. О чем же речь идет? Спхитам тьякшам дегам. Он оставил свое непомерное тело. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, все очень просто. Да, он оставил просто непомерное большое тело Вселенной, Вишварупу. Оставил, он ушел из этого мира и все. Вот все. Очень просто. Но когда этих комментариев нет, когда начинают комментировать люди, не знающие Кришну, они пытаются комментировать Кришну, не зная Кришну. У них появляются всякие разные спекуляции. Они говорят, что вот там какая-то могила Кришны, что-то еще и так далее. Всякие, что только не придумают. Вот. Но если мы хотим что-то узнать о Кришне, нужно спросить тех, кто его знает. Вот, пожалуйста, великий знаток Кришны Джива Госвами, вот здесь приводится, что он где-то в сандарпах своих, да? Какая тут сандарпа, в какой-то сандарп, он описывает всю эту дилемму, все эти проблемы и все. То есть люди знающие, они понимают. Но для того, чтобы эти вещи открылись, здесь говорится, необходимо принадлежать к числу людей, которые стоят на пути очищения. Потому что Кришна оставляет за свое право не открываться всем и каждому. Как мы избирательны в своем общении. Мы не открываемся каждому. Точно так же и Кришна избирателен. Более того, он избирателен с определенной целью. Не потому, что он обижен на тех, кто там его ругает и так далее. Нет, у него нет ложного эго. Он не обижается. Он понимает, что это просто живые существа в бреду. Так же, как врач не обижается на пациента, который в бреду находится. Так же и Кришна не обижается на них. Но он скрывается для того, чтобы эти люди не деградировали дальше. Потому что если он будет открыт людям, то они будут оскорблять его, потому что они не любят его. У них две же в сердце, ненависть, и следствие это не будет деградировать еще больше. А поскольку Кришна любит нас, он не хочет, чтобы мы деградировали. Поэтому от тех, кто не готов сейчас стать на путь прямого духовного развития, он скрывается ради их же блага. Йога Майя Самаврита, занавеска Йога Майя, раз, задернулся и все. И для того, чтобы понять его, здесь вот приводится стих из Падма Пурана. Такши Кришна нам один обхавит грахи миндрия, севан мухи киджихва дал своям эваспуратия. Да, что понять имя, форму, качество деяния Господа обычными чувствами не представляется возможным. То есть эти вот грахьям, индриях, это грубые чувства, грахьям, индриях. Вот. И понимание, правильное понимание, какая у Кришны, какая у него форма, что у него за тело, что он оставляет, что он не оставляет, эти вещи можно понять только тогда, когда человек очищает свои чувства. Поэтому всякие разговоры о Боге в оскверненном состоянии, они лишены смысла. Они просто лишены смысла. И заметьте, что практически никакие религиозные традиции о Боге не говорят. О Боге. Они говорят о морали, они говорят о жизни нашей насущной. Иногда, может быть, они о душе. Вот иногда что-то там они говорят, что Господь осудит или Господь благословит, что-то такое. Ну, такие общие какие-то вещи. Но прямо о Боге там никто не говорит. Потому что невозможно о нем. А что говорить-то? Говорить просто как о нем, как о какой-то личности, они говорят, ну он не может быть человеком обычным, поэтому что обсуждать? Об этом невозможно говорить. И действительно о нем невозможно говорить с материальным сознанием. Потому что любые вещи, которые мы скажем о нем с материальным сознанием, это все не то. Это все наши оскверненные концепции. Поэтому, собственно говоря, кроме преданных Кришны, о Боге, как о личности, никто не говорит в этом мире. Никто. Понимаете? Потому что о нем и невозможно говорить. А почему преданные говорят, и так много говорят, и такое понятие существует, Кришна-катха? Почему? Потому что у них есть правильное понимание. Потому что сначала севан муки хиджи вадав. Сначала они совершают преданное служение, которое начнется с языка. Они поют святые имена, и они принимают Кришна-прасад. В Брахма-Ваварта-Пуране приводится диалог между Господом Кришной и Гангой. Когда Ганга жаловалась ему на то, что вот сейчас наступает Кали-Юга и так далее, я буду вся осквернена, потому что будут приходить разные грешники, срать у меня омовение и так далее. Он говорит, можешь не волноваться, в Кали-Югу придут не только грешники. Грешников будет много, без сомнения, но также придут и мои люди. Мои люди. Так он прямо говорит, мои люди придут. И он говорит, что эти мои люди будут характеризоваться тремя признаками. Три признака у моих людей. Он говорит, их ты узнаешь, потому что они наслаждаются вкусом святого имени, наслаждаются вкусом прасада, и они наслаждаются вкусом Шримад Бхагаватам, зрелого плода ведической литературы. Вот три плода, которые они едят. Говорит, они едят мой прасад, они пьют нектар святого имени, они наслаждаются плодом Шримад Бхагаватам. Вот по этим трем факторам ты узнаешь моих людей. Кришна говорит. И когда эти мои люди, он говорит, придут и будут совершать, значит, омовение в твоих реках, в твоих водах, он обращается к Ганге, тогда все будет нормально, все будет нейтрализовано. Эти грехи, которые будут там до поры до времени храниться вследствие того, что грешники омываются в этих водах, они будут нейтрализованы. То есть грех — это как материальная энергия, накопленная, она будет нейтрализоваться при помощи духовная энергия, которая исходит от преданных. То есть мы знаем, буквально в воскресенье мы говорили о том, что отношения преданных и непреданных к той же самой Ганге принципиально отличаются. Даже не преданных мы говорили, а апасампрадая. Помните, когда я сказал про смарт, чем принципиально смарты отличаются от вайшнавов? Я прям зачитывал вам из этой книги, что смарты совершают омовение в Ганге для того, чтобы смыть с себя грехи. Преданные совершают омовение в Ганге, потому что Ганга является нектаром, идущим с лотосом стоп Господа Кришны. То есть совершенно другое сознание у настоящих преданных. То есть они поклоняются Ганге, совершают омовение в Ганге, потому что Ганга дорога Кришне, это тадия, то, что дорого Верховному Господу. То есть совсем с другим сознанием они приходят. Вот если человек приходит с сознанием смыть грехи, это не совсем то, что полагается, это не совсем сознание преданного. Итак, Кришна позаботился о том, чтобы на этой земле, конечно же, была и Ганга, которая очищает нас и просветляет нас. И он позаботился о том, чтобы здесь оставались его дхамы. Он позаботился о том, в облике Господа Чайтаньи, чтобы был восстановлен Вриндаван, чтобы восстановлена была святая дхама. Потом он позаботился через Шрилу Прабхупаду, чтобы был восстановлен Майяпур, само место явления Господа Чайтаньи. То есть мы видим заботу Господа. Он создает на земле определенные места, он вдохновляет людей открывать храмы, он распространяет себя в разные формы, чтобы эти формы стояли в разных местах. Это как такие посольства, представительства духовного мира. Господь нисходит в эту форму, он принимает через нее поклонение, он принимает киртан, он принимает Богу, она становится просадом. Это все любовь к Господу. Он нисходит в этот мир для того, чтобы у нас был шанс, то есть он любит нас. И нам необходимо просто-напросто сделать так, чтобы его любовь не осталась безответной. Иначе, если мы не отвечаем на его любовь, мы делаем Кришну таким, знаете, неудачным влюбленным, когда он добивается любви от своей дамы, а она все никак нос от него воротит, понимаете? И он несчастный ходит. Вот. Точно так же Кришна проявляет нам любовь. Представьте себе состояние родителя, который заботится о своем ребенке, а ребенок вообще совершенно игнорирует. Как бы вы себя почувствовали? Себя почувствовали бы оскорбленным. Вот. И действительно, если живое существо не отвечает на любовь Бога, он дает нам все, то это самое лучшее, что можно сказать, свинья неблагодарная. Это самое лучшее, что можно сказать. А если уж описать более точными терминами, то не свинья, а что-то вообще невозможное. И поэтому ведическая культура – это культура благодарения. Культура, построенная на жертве. Когда люди все вместе, всем обществом, совершая ритуалы, совершая различные яги, благодарили Господа за заботу. Даже если они не были чистыми вайшнавами, даже если не были, они понимали эти вещи. А общество преданных – это не просто общество благодарения, которое построено на каких-то этих всех ягиях, панчи-яги, всякие другие. Вот. А это общество, которое не просто хочет рассчитаться с Богом, чтобы не остаться в долгу. Ну вот ты дал, вот мы тебе тоже там что-то даем. А это общество, которое построено именно на правильном понимании, что он бескорыстно любит нас, и мы также должны попытаться разбудить в себе эту бескорыстную любовь и служить ему. Вот основа общества преданных. И это правильное как раз понимание заботы. То есть Кришна заботится о нас, и мы должны позаботиться о том, чтобы его забота не прошла даром, чтобы мы воспользовались всеми этими вещами и как можно большему количеству людей предоставили шанс. Что они с этим шансом сделают, это их личная, сказать, воля, их личный выбор, но наша обязанность предоставить другим живым существам шанс жить альтернативным образом жизни, дать им достойную цель, показать им Бога настолько, насколько мы сами его видим, воспринимаем. Хари Кришна. Вопросы без каких-то.
Любовь Господа абсолютно, и даже ситуации, на которые он дает, они несут какое-то благо. И вопрос в том, как углубить понимание этого, чтобы даже в любых ситуациях, если они возникают, допустим, постоянно чувствовать вдохновение, а не наоборот.
Трудные ситуации даются нам в соответствии с нашим уровнем. Задачи для первого класса – это одно, откройте учебник. Задачи для второго класса сложнее, задачи для десятого класса еще сложнее. Помните, как в школе? Ну? То есть для каждого класса свои задачи существуют. И поэтому те задачи, которые решаем мы, те испытания, через которые мы проходим мы, они соответствуют нашему классу, то есть нашему уровню преданного служения. И невозможно дать ученику первого класса задачу из десятого класса. Он не сумеет ее решить, не готов к этим вещам. Он решает задачу на своем уровне. Вот по мере того, как растет его способность решать задачи, Кришна усложняет их. Не для того, что ему хочется все больше препятствий поставить, а для того, чтобы совершенствовалась преданность этого человека. Потому что, в принципе, все задачи решаются через решение всех задач одно – преданность Богу. Но в какой мере человек может, понимаете? В какой мере? Только одно решение. Потому что все проблемы возникли от нашего разрыва с Богом. Вот это главное. И поэтому они решаются все тоже одним действием. Предайся Богу полностью. Когда станешь полностью его преданным, он полностью решит все твои проблемы. И поэтому Кришна отвечает, но в какой мере ты предаешься, в той мере я и вознаграждаю тебя. То есть вопрос меры. Что мы можем? Какая-то часть проблемы решена материальными средствами, ну а остальное мы уже полагаемся на Кришну. В какой-то мере человек пьет лекарства, и вот это лекарство – это материальная субстанция. Все остальное – это его вера в Бога. Но если у него есть абсолютная вера в Бога, то ему не нужно никакое лекарство. Когда какие-то там нищие больные к Христу подходили, «О, излечи меня», он кого-то излечил, он прямо говорит, «Вера твоя спасла тебя». То есть суть не в том, что что-то Христос дал, а суть в том, что у этого человека была абсолютная вера в то, что сейчас его вылечат. И поскольку вера была абсолютной, то никаких материальных субстанций, лекарств не понадобилось. Просто духовная энергия вошла и все, понимаете? Но в той мере, в какой нету веры полной, в той мере необходимы материальные заменители этой веры. В форме таблеток, чего-то еще, каких-то разных материальных средств, понимаете? Вот. То есть решение всегда одно. Полная преданность Кришне. Полная. Но если не можешь полностью, тогда давай, так сказать, какие-то еще вот материальные, напрягай тоже рычаги, всякие разные какие-то механизмы, подключай, и все. Как вот где-то, кто-то историю, помню, рассказывал про то, как какого-то преданного Кришны, кто-то там бил, нападал на него, вот, и Кришна прямо уже кинулся защищать его, а потом раз вернулся, и Лакшми говорит, а что ж ты вернулся-то? Он говорит, да он уже в палку в руки взял. То есть он в палку поверил больше, чем в меня. То есть до тех пор, пока он был полностью беззащитный, этот преданный, я готов был полностью защитить его. Но когда он взял в руки палку, он подумал, что палка это лучше, чем Господь. Ну, пускай сам убивается палкой, Кришна. Я вернулся на место. То есть он в палку поверил больше, чем у меня. Пока, когда раздевали Драупади, пока она еще одной рукой цеплялась за свою сари, не полностью предалась Кришне, ее продолжали раздевать. Кришна не приходила. Она первый раз, когда крикнула Кришна Говинда, она еще первый раз держала сари своими руками, понимаете? И поэтому Кришна сразу не проявился. Но когда она поняла, что он не сладит с этим душасан, и бросила сари полностью, все, и полностью две руки подняла, предлась Кришне, но тогда он полностью проявился, понимаете? Казалось бы, она прекратила всякие усилия материальные, и, потому что они были бесполезны уже. Как она могла тягаться с этим демоном, да? Она полностью подняла руки кверху, сказала, «Хей, Кришна, хей, Говинда!» И тогда он полностью проявился, понимаете? То есть вопрос решается через полную преданность. Через полную преданность. Но на пути к этой полной преданности мы проходим через этапы незрелой преданности, половинчатой преданности. Мы пытаемся еще какие-то вопросы решить материальными путями. В общем-то, это нормально. Но в конце концов мы начинаем понимать, что все окончательное решение чисто духовное.